Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, о богослужении Светлой Седмицы и Антипасхи, и в завершение нашей передачи в цикле Александра Никифоровой «Благословенное иверие. Первый удел Богородицы» рассказ о новом святом грузинской православной церкви, старце Гаврииле Ургебадзе.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Пришли некогда три брата к старцу в скит, и спросил его один, говоря: «Авва, я изучил Ветхий и Новый Завет наизусть». Старец в ответ сказал ему: «Ты наполнил воздух словами». И второй спросил его, говоря: «А я написал для себя сам Ветхий и Новый Завет». Старец и ему сказал: «Ты загромоздил свои окна книгами». И третий сказал: «У меня в горшке, в котором варится пища, взошел тростник». Старец на это сказал ему: «А ты отогнал от себя страннолюбие». Передавали некоторые из отцов о великом старце, что если кто когда приходил к нему спросить о чем-нибудь, то старец говорил ему олицетворительно, в чине чьем-либо, представляя себе чье-нибудь лицо: «Вот я принимаю лицо Бога и сижу на престоле суда. Что же ты хочешь, чтобы я сделал тебе? Если скажешь: помилуй меня, то Бог говорит тебе: если ты хочешь, чтобы я помиловал тебя, то ты помилуй сначала брата своего, и я помилую тебя. А если хочешь, чтобы я простил тебя, прости и ты брату своему. В Боге ли причина этому? Да не будет, но она в нас самих, хотим ли мы спастись». Говорили об одном отце в кельях, что он был великий труженик. И вот, когда в одно время он совершал у себя иноческое правило, случилось некоторому другому старцу прийти к нему, и извне услышал он того отца, ссорящегося с помыслами своими и говорящего: «Неужели за одно слово все это отнимется от меня?» Старец, подойдя к дверям, подумал, что он ссорился с кем-нибудь, и толкнул, чтобы взойти и примирить их. Вошедший же, и увидев, что никого другого не было внутри, и, будучи откровенен со старцем, спросил его: «С кем ты ссорился, Авва?» «С помыслами своими», — отвечал он, — 14 книг я знаю наизусть, и одно прискорбное слово услышал со стороны, и когда пришел, стал совершать мое правило, то все забыл, а только одно пришло мне на память в час моего правила. и поэтому-то я ссорился с моим помыслом. Сказал один из отцев: «Чистое животное пережевывает пищу и есть двукопытное, так и человек, истинно верующий и принимающий два завета, которые всецело соблюдаются в Святой Церкви, а у еретиков различным образом отметаются. Этот человек должен хорошую пищу пережевывать, а дурную не должен. Полезная пища — это, говорю, помыслы благие, предания учителей, добродетели святых», и сказал еще: «А вредная пища — это злые помыслы в различных грехах и заблуждениях людей». Брат спросил одного из старцев: «Что делать, если мне случится быть отягощенным от сна, и наступит час молитвословия, а душа моя от стыда не хочет сотворять молитвословие?» И отвечает ему старец: «Если тебе придется быть отягощенным сном до утра, то, вставши, затвори двери и окна и твори свое молитвословие, ибо написано: «Твой есть день, и твоя есть ночь». Бог славится во всякое время».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о богослужении Светлой Седмицы, Пасхальной Седмицы.
Всю неделю после Святой Пасхи богослужение строится как один день. Все дни очень похожи друг на друга. Насколько все богослужения страстные были абсолютно уникальны, абсолютно не похожи друг на друга, то здесь все дни как будто братья-близнецы. Всю неделю совершается пасхальная служба почти одинаково, почти так же, как она совершалась в первый день. Есть только несколько отличий, а все остальное происходит по одному и тому же чину. Все 7 дней этой недели богослужение происходит по пасхальному чину. Такая же вечерня, такая же утренняя и очень похожий порядок литургии.
Илья Александрович, а какой это пасхальный чин? Расскажите, пожалуйста, о нем.
Пасхальный чин заключается в том, что на каждой службе десятки раз поется пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». На утренне поется пасхальный канон, тот самый, который пелся и в пасхальную ночь. И на вечерне, и на утренне поются пасхальные стихиры «Пасха священная нам днесь показася». И многократно поются другие пасхальные песнопения, в том числе и «Воскресение Христово видевши», и «Воскрес Иисус от гроба». Пасхальная служба отличается еще тем, что здесь почти ничего не читают. Вся служба исполняется нараспев, за исключением, может быть, только апостола и Евангелия на литургии. Апостол и Евангелие — это, конечно, чтение, их читают священник или диакон. А все песнопения исполняются нараспев, и даже канон, который мы привыкли, читают чтецы, всю пасхальную неделю исполняется хором. Не читается также никаких кафизм на пасхальных службах. Всю неделю не читают псалтири. Не читается шестопсалмия. Не читается никаких других псалмов. А вся служба посвящена воскресению Христову и состоит из пения пасхальных гимнов. Очень похожим образом, как и в первый день Пасхи. Отличия между днями пасхальной седмицы состоят, во-первых, в том, что крестный ход, который происходил перед началом пасхальной заутренней ночью, теперь уже не будет совершаться. Зато каждый день совершается крестный ход вокруг храма после окончания литургии, и во время этого крестного хода еще и еще раз поют канон Пасхи.
Илья Александрович, как происходит этот крестный ход?
Пасхальный крестный ход — это крестный ход, на котором несут Евангелие, несут множество свечей, несут хоругви и обходят вокруг храма с пением пасхального канона. Причем много раз священник окропляет святой водой всех молящихся с возгласом «Христос воскресе!» И обязательно читают воскресное Евангелие, Евангелие, которое рассказывает о том, как Господь воскрес. На некоторых крестных ходах Евангелие читают 4 раза, на некоторых 2 раза, на некоторых только 1 раз, но обязательно присутствует здесь чтение воскресных Евангелий. Обязательно также участвует в крестном ходе артос. Артос по-гречески означает «хлеб». Артос — это такая большая просфора, а в некоторых храмах даже пекут несколько артосов, несколько таких огромных просфор, больших хлебов. Эти хлебы освящаются в первый день Пасхи, и всю неделю стоят возле царских врат, возле иконостаса, до пасхальной субботы, и эти артосы тоже обязательно носят на крестный ход. Артос — это хлеб, просфора в честь Господа Иисуса Христа. Традиционно она выпекается и освящается на пасхальном богослужении.
В Светлую Седмицу все верующие стараются как можно чаще причащаться.
В такой великий праздник, как Пасха, христиане стараются причащаться как можно чаще, некоторые даже причащаются каждый день, потому что радость так велика, что хочется как можно ближе быть ко Господу Иисусу Христу и друг к другу. И поэтому люди стараются причащаться как можно чаще и быть вместе со Христом и вместе с Его Церковью. В продолжение всего Великого Поста литургия совершалась по субботам и воскресеньям Василия Великого литургии и Иоанна Златоуста. А по будним дням в некоторые дни вообще никакая литургия не совершалась, а в некоторые дни литургия прежде освященных даров. После Пасхи возвращается тот обычай, который теперь будет сопровождать нас весь год. Полная литургия служится каждый день. Это великая радость, что мы имеем ежедневное совершение Божественной Евхаристии. И торжество пасхальное настолько велико, что мы имеем дерзновение приступать ко святому причастию очень часто, даже почти каждый день, в продолжение первой пасхальной седмицы.
Еще есть такая особенность, что утренние и вечерние молитвы и последования ко святому причащению на Светлой Седмице заменяются особыми последованиями.
Действительно, на пасхальной седмице вместо утренних и вечерних молитв принято петь часы Пасхи. Часы Пасхи — это последование из нескольких пасхальных песнопений, из нескольких пасхальных гимнов. Такое последование, оно находится во многих молитвенниках, его найти достаточно легко, и в продолжении пасхальной недели мы исполняем это последование вместо вечерних и утренних молитв. А также подготовка ко святому причащению тоже претерпевает изменения в пасхальную неделю. Перед причастием в один из пасхальных дней принято читать или петь канон Пасхи и молитвы ко святому причащению, и на этом ограничиваться. Тоже в знак великой пасхальной радости, только канон Пасхи и молитвы ко святому причащению. Таким образом, верующие христиане участвуют в пасхальных торжествах.
В продолжении пасхальной седмицы есть особые дни.
В московских храмах существует обычай праздновать во вторник пасхальной седмицы память Иверской иконы Божией Матери, особо чтимой в городе Москве. И поэтому многие храмы совершают богослужение во вторник пасхальный в честь Иверской иконы Божией Матери. А также пятница пасхальной седмицы, помимо пасхального богослужения, содержит богослужение в честь Пресвятой Богородицы Живоносный Источник. Здесь празднуется событие, которое происходило много веков назад в греческой стране, когда был найден источник, освященный Пресвятой Богородицей, от которого происходило множество различных чудес. На месте этого источника был воздвигнут храм, и в храме также происходило множество чудес, и разные греческие императоры старались поддерживать храм на месте этого живоносного источника Пресвятой Богородицы и всячески украшать его.
А как совершается празднование живоносного источника?
В пятницу Светлой Седмицы, помимо пасхальных песнопений, в службе поется очень много песнопений в честь Пресвятой Богородицы, как раз посвященных ее живоносному источнику. И во время крестного хода в пятницу обязательно в память о том живоносном источнике совершается малое освящение воды. Суббота — это последний день празднования Пасхальной Седмицы. Само богослужение субботы очень похоже на богослужение всех предыдущих дней Пасхальной Седмицы. Особенностью ее является то, что артос, который сопровождал нас во все время богослужения Пасхальной Седмицы, теперь раздробляется и по кусочку раздается всем верующим. Артос, напомню, это хлеб, который освящен в честь Господа Иисуса Христа, в честь Его воскресения. Такая большая-пребольшая просфора.
Илья Александрович, а как следует вкушать артос?
Артос вкушается, как и обычная просфора, натощак и с большим благоговением. Существует в нашей церкви мнение, что артос следует вкушать, когда человек бывает одержим какой-то болезнью. Артос помогает от различных болезней, поэтому больные люди в особенности должны стараться благоговейно вкушать артос.
Еще с советских времен утвердилась такая традиция – на Пасху ходить на кладбище. Илья Александрович, а как православная церковь относится к этой традиции?
Ну, православная церковь считает, что на Пасху совсем не обязательно ходить на кладбище. Чтобы посетить могилы своих родных и близких, и чтобы почтить их память, существует множество других дней в году. А Пасха совершенно не располагает к посещению кладбища, это обычай совершенно неосновательный. Не так должен проводить пасхальные дни православный христианин. Православный христианин в этот самый главный, самый светлый церковный праздник должен стремиться как можно чаще и как можно больше бывать во святом храме и участвовать в пасхальном богослужении. Это и является самым правильным и самым естественным времяпровождением православных людей в дни Святой Пасхи. А посещение кладбища можно отложить и на другое время. Еще существует обычай оставлять на кладбище, на могилах, различные пасхальные яства, различную пасхальную еду, крашеные яички, куличи или еще что-то. Этот обычай вовсе не христианский, а совсем языческий по своему значению. Потому что мертвые люди не нуждаются в нашей человеческой пище, они находятся в другом состоянии и вне тела. Это очевидно для всякого здравомыслящего человека, и православные христиане, конечно, в своем быту не должны следовать таким темным и языческим обычаям.
Христос, свет, и смерть, и смерть, и смерть,
вторая неделя после Пасхи называется Антипасха или Фомина неделя.
Второе воскресенье после Пасхи имеет сразу несколько названий, и каждое название по-своему раскрывает этот новый праздник. Второе воскресенье называют Антипасха. Приставка «анти» в переводе с греческого может означать «вместо Пасхи». Новая Пасха вместо той, которая уже прошла неделю назад. Или по-другому, напротив Пасхи. Одна Пасха была в прошлое воскресенье, после нее пасхальная неделя, а теперь новая Пасха напротив прежней Пасхи. Они как бы выстраиваются вокруг пасхальной недели. Одно пасхальное воскресенье перед этой неделей, второе после. Одна Пасха напротив другой Пасхи. Другое название этого дня — Фомина неделя. Неделя о Фоме. Неделя значит воскресенье. День воскресный назывался неделя, потому что в него не было принято делать мирских дел. Неделя. Почему Фомина неделя? Потому что главным героем этого нового праздника, Антипасхи, является апостол, ученик Христов Фома. Тот самый Фома, который не поверил сразу воскресению Христову, который усомнился и которого с тех пор прозвали Фома неверующий. Почему неверующий? В кого он не верует? Он не поверил воскресению Христову. Почему он ему не поверил? Потому что его не было вместе с учениками, он куда-то отлучился. Евангелие не рассказывает нам, куда он отлучился. Говорит просто, что его не было с учениками в тот момент, когда воскресший Господь явился своим ученикам. Затем Фома пришел, и ученики в восторге рассказывают ему: «Мы видели воскресшего Господа». А он говорит: «А я не верю. Пока не вложу руки моей в язвы, в раны от гвоздей, не поверю», — сказал Фома. Вот и называют его Фома неверующий. А вот этот новый праздник — неделя о Фоме. Это тот самый день, когда Фома, наконец, поверил воскресению Христову.
Илья Александрович, почему именно память апостола Фомы празднуется сразу после Пасхи?
И это очень важное событие для церкви, потому что до тех пор, пока хотя бы один ученик Христов не веровал в воскресение, то значит церковь еще не приняла в полноте своей этой веры. Значит, еще не вся церковь имеет веру в воскресение. И значит, Пасха еще не полная, значит, не до конца она совершилась. Поэтому так важна неделя о Фоме, неделя, когда Фома возымел веру в воскресение Христова и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Он увидел воскресшего Христа и поверил. В самый первый день своего воскресения Господь Иисус Христос явился своим ученикам. Он явился дверям затворенным, то есть никто не открывал ему двери, он прошел сквозь стену. Его воскресшая плоть имела такое свойство, она могла проходить через видимые препятствия. Ученики увидели его и сразу поверили, что он воскрес. А Фома не видел Господа. Он увидел его только неделю спустя, в восьмой день после Пасхи. И как раз этот восьмой день после Пасхи — это неделя Фомина, день, посвященный апостолу Фоме. Когда апостол Фома поверил в воскресение Христово, тогда церковь уже вся, в полноте своей, обрела веру в воскресение Христово.
Илья Александрович, а что, по мысли святых отцов, означает Фомино неверие?
Существует такое мнение святых отцов церкви, что когда Фома пришел к ученикам и узнал от них, что Господь воскресший им являлся и беседовал с ними, и даже обедал с ними, тогда Фома возревновал. Ему стало очень обидно, ему стало очень горько. Как же это так? Все видели воскресшего Господа, а он, один из ближайших учеников Христовых, не сподобился его видеть. И ему стало так горько, что он воскликнул: «Нет, я не верю в воскресение Христово и не поверю ему до тех пор, пока сам не увижу его воскресшего своими глазами и пока не вложу руки моей в раны от гвоздей». Это вовсе не значит, что он был неверующим, не значит, что он не верил в воскресение Христово, а значит, что он всей душой и всем своим сердцем желал, как и прочие ученики, его братья и товарищи, увидеть воскресшего Христа. Вот такое еще мнение очень распространено среди святых отцов.
Неделя Антипасхи называется по-другому «Новая неделя».
Третье название этого воскресения – то, которое дано в богослужебных книгах. «Новая неделя». В каких богослужебных книгах? Ну, конечно же, в той самой главной книге, в которой содержатся все службы от Пасхи до самой Троицы. Эта книга называется «Цветная Триодь». Почему это воскресение называется «Новой неделей»? Да потому что с него все в жизни Церкви начинается заново. Начнем с того, что за окном весна, что пробуждается природа, цветут цветы, зеленеют деревья, пробивается трава, ярко светит солнце. Весной обновляется сама природа, сама жизнь как бы начинается заново. С другой стороны, заново начинается вся богослужебная церковная жизнь. Все те элементы богослужебной жизни, которые были забыты временно на Великий пост и на празднование Светлого Христового Воскресения, снова возрождаются к жизни. Именно с новой недели начинается чтение Псалтири, так же, как она читалась во весь год. Псалтирь, напомню, читается целиком один раз за неделю. С новой недели начинается обычное чередование гласов актоиха. Каждая неделя посвящена своему гласу по актоиху, и эти гласы следуют по порядку — первый, второй, третий и так до восьмого, а потом заново. Так вот, с новой недели начинается опять чередование гласов актоиха, чего не было уже довольно давно. С новой недели вся богослужебная жизнь входит в привычные, обычные рамки на весь год вперед. Неделя Фомина — это особенный церковный праздник. Служба в неделю Фомину совсем не похожа на Пасху. Это совершенно отдельный, особенный праздник, хотя и празднуется здесь, в общем-то, то же самое событие — воскресение Христова, но празднуется совершенно по-новому. И в этом также отражается название «Новая неделя».
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели Фоминой?
Этот праздник очень большой. Если посмотреть на богослужение недели Антипасхи, то мы увидим, что этот праздник празднуется почти как господский двунадесятый праздник, то есть один из самых значительных праздников церковного года. Очень значительный праздник, но совсем не похожий на Пасху. Самих пасхальных песнопений здесь поется чрезвычайно мало. Здесь поется «Тропарь Христос воскресе из мертвых», гимн «Воскресение Христово видевши» и еще несколько песнопений. Но в целом это абсолютно другое богослужение. Совсем другие тексты здесь поются, не похожие на те, которые пелись в день Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как тема Фоминой недели отражена в гимнографических текстах?
Ну, во-первых, тропарь недели Антипасхи. В этом тропаре как раз говорится о том событии, как Господь Иисус Христос, воскресший, явился своим ученикам. «Запечатану гробу, живот от гроба воссиял еси Христе Боже. И дверям заключенным учеником предстал еси всех воскресения, дух правый теми обновляя нам по велиции твоей милости. Запечатану гробу живот от гроба воссиял еси Христе Боже. Гроб Христов, та пещера, в которой его похоронили, был завален тяжелым камнем, но это не помешало Господу Иисусу Христу воскреснуть. Запечатану гробу, ко гробу был привален огромный камень, и на этот камень была положена печать. Эту печать положили иудеи в страхе, что ученики украдут тело Господа Иисуса Христа и объявят его воскресшим. Гроб был не только завален тяжелым камнем, не только была поставлена римская стража охранять погребенное тело Господа, но еще гроб был запечатан. Запечатан у гробу, и, несмотря на это, живот от гроба воссиял еси Христе Божие. Живот по-славянски значит жизнь. Жизнь воссияла от гроба. Сам Господь является источником жизни. Он создал жизнь на земле. Он создал каждого из нас. И вот Он Сам, сама жизнь воссияла из гроба. И дверям заключенным учеником предстал еси. Здесь проводится такая параллель. Как Господь воскрес из заваленного и запечатанного гроба, так же дверям заключенным, то есть при закрытых дверях и запертых, Господь, уже воскресший, явился Своим ученикам. Ученики находились в каком-то доме, и двери в этот дом были тщательно заперты, потому что они боялись иудеев, боялись, что их постигнет какая-то тяжкая и горькая участь после казни Господа Иисуса Христа. И несмотря на то, что дверь в эту комнату была тщательно заперта, Господь явился им воскресший. И дверям заключенным, то есть при запертых дверях, учеником предстал еси всех воскресения. Господа здесь называют всех воскресения. Он воскрес Сам и воскресит всех людей в последний день. Дух правый, теми обновляя нам, по велице Твоей милости. После того, как воскресший Господь явился ученикам, с их помощью Он обновил души всех живущих на земле, и в том числе наши с вами души. Господь даровал нам Духа Святаго, и этот Дух Святой, который пришел в наши души, сделал наши души праведными, угодными Богу, с помощью учеников, по велицей Его милости, по великой Его милости. Дверям заключенным пришел еси Христе ко ученикам. Тогда Фома, смотрительно, не обретися с ними, глаголоша бо, не иму веры, аще не увижду и аз владыки, увижду ребро, отонуду же изыти кровь, вода, крещение. Увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий. Увижду, как о небе, яко же дух, но плоть и кости. Смерть по правой и Фому уверивай. Господи, слава Тебе! Эта стихира посвящена уверению Фомы. Начинается она с того же, что и тропарь. Дверям заключенным пришел еси Христе ко ученикам. Господь явился ученикам, когда двери их были заперты. Тогда Фома смотрительно не обретися с ними. Тогда, в тот час, Фомы не было с ними, и это было смотрительно. То есть это было предусмотрено промыслом Божиим. Глаголоша бо, не ему веры, аще не увижду и аз владыки. Фома сказал: «Не поверю, если не увижу и я моего владыки», то есть моего учителя, Господа Иисуса Христа. «Увижду ребро, отонуду же изыди кровь, вода, крещение». Я должен увидеть ребро, из которого пролилась кровь. Когда Господь висел на кресте, один римский солдат ударил копьем его в ребро. И оттуда истекла кровь и вода, так сказано в Евангелии. И Фома сказал: «Я должен увидеть то ребро, из которого истекла кровь и вода». И эта кровь и вода символизируют христианское крещение. Вот какой смысл этих слов. «И увижду язву, от нея же исцеле великий струп человеческий». Струп значит рана. Великий струп человеческий — это значит первородный грех. Тот первородный грех, который совершился в раю, когда Адам вкусил от запрещенного дерева. И как раз тогда вошел грех в само естество человеческое. И с тех пор люди болеют и умирают. великий струп человеческий — это первородный грех. Именно исцелить этот первородный грех, исцелить великий струп человеческий пришел Господь Иисус Христос. Для этого Он страдал, для этого Он умер на кресте, и для этого Он воскрес в третий день из гроба. Фома говорит: «Увижу язву», то есть рану Господа, которая исцелила рану всего человечества. То есть с помощью своей раны, которая была ему нанесена во время его распятия, Господь исцелил рану всего человечества, то есть первородный грех. «Увижду», — продолжает Фома, — «как о небе, якоже дух, но плоть и кости». Воскресший Господь — это было не дух, это было не видение, это был живой человек, воскресший Господь Иисус Христос. «Увижду», — говорит Фома, — «что Он не был как дух, но Он был живой, имеющий плоть и кости». И стихира кончается такими словами: «Смерть по правой и Фому уверивай, Господи, слава Тебе». Следующая наша передача должна быть посвящена теме следующего воскресения после Пасхи, а следующее воскресение называется «Неделя жен Мироносец». Всего вам доброго, дорогие радиослушатели! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Христос воскресе!
В эфире программа «Благовещение».
Благословенное Иверие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир». Святой старец Гавриил. Цикл передач о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Ургебаце. Фрагменты из книги «Диадема старца», вышедшей в свет в издательском доме «Святая гора», читает актер и режиссер Давид Гергобиани.
Отец Гавриил в миру Ургебадзе Годерди Васильевич родился 26 августа 1929 года в городе Тбилиси, недалеко от церкви святой великомученицы Варвары. Отец его рано скончался, и родственники звали мальчика отцовским именем Васико. Мать, ставшая впоследствии монахиней Анной, скончалась 26 апреля 2000 года на Страстную Седмице. Она похоронена там же, где ее сын, старец Гавриил, в Санта-Таврийском женском монастыре. У отца Гавриила был брат и две сестры. Однажды в детстве он слышал, как ругались между собой две его соседки. Одна из них сказала другой: «Ты меня распяла, как Христа». Удивленный Васико спросил: «Почему распяли Христа?» Не зная, что ответить, взрослые отправили ребенка в церковь. Церковный сторож посоветовал ему прочитать книгу о Христе. Мальчик стал копить деньги и вскоре, с Божьей помощью, купил книгу, из которой узнал о жизни Христа. Уже 12 лет отец Гавриил хорошо знал Евангелие. В этом возрасте он впервые пришел в Санта-Таврийский монастырь. Матушки накормили его, но ночевать не позволили. Однако он не ушел домой, а остался у ворот и всю ночь усердно молился, прося Матерь Божью оставить его в монастыре. Видно, услышала Пресвятая Богородица его молитву. Последние годы своей жизни отец Гавриил провел в Санта-Таврийском монастыре. Он жил и проповедовал в монастырской башне по благословению Божьей Матери, как он часто сам говорил. Келейница старца Гавриила, монахиня Параскева Ростиашвили, послушница Параскева, вспоминает. Однажды старец спросил: «Кто объяснит мне, что означает «вменил молитву в грех»?» «Наверное, неправильно молился», — был ответ. «Нет, правильно молился», — сказал старец. «Наверное, несердечно молился». «Нет, сердечно молился». «Наверное, невнимательно, рассеянно молился». «Нет, сейчас я вам объясню», — сказал старец. В это время к нему зашла одна прихожанка за благословением. Старец попросил ее что-то сделать, а она ответила, что сейчас не может, а потом посмотрит. Сейчас она пойдет и в течение 5 часов будет молиться. Но как Бог услышит ее молитву? Она же не помогла просящему. «Если не исполняете заповедей Божьих, не беспокойте Бога многими молитвами, не услышит Он, и ваша молитва будет вам во грех. Добрые дела открывают двери рая. Смирение ведет туда, а любовь покажет Бога. Если за молитвой не следует добрых дел, молитва мертва, — говорит старец. Однажды к старцу пришли уже давно женатые, но не имеющие детей супруги. Диагноз врачей был неутешителен. Старец поставил их на колени и благословил, а потом сказал, чтобы они трижды заказали молебен Иоанну Крестителю, и у них будет ребенок. Когда супруги выходили, старец еще раз повторил, что через год у них родится ребенок. «Если будет мальчик, назову Гавриилом», — сказала женщина. «Царица Тамара была женщиной, и чем же она была хуже других?» — ответил старец. «Через год у них родилась девочка. Новорожденную принесли к старцу на благословение». Как-то к старцу пришел молодой человек. Старец сурово посмотрел на него и сказал, «Иди и причащайся. Благодать причащения спасет тебя». Молодой человек тот же день причастился. Потом он рассказал. Сразу после причастия ко мне зашел друг и пригласил поехать с ним в гости. Но я отказался, потому что причастился. Друг поехал один. Он попал в аварию и погиб. Старец рассказывал. Однажды в Тбилиси на улице я проповедовал о Христе. На меня напали два парня. Сорвали с меня крест и мощевик и убежали. Что я мог сделать? Крикнул, чтобы они вернулись. Они вернулись. Говорю им, подойдите. Они подошли. Дайте мощевик. Дали. Крест пусть останется с вами и сам вас осудит, сказал я им. Вскоре ко мне пришли с просьбой отпеть человека. Про него рассказывали, что неделю тому назад он сорвал крест со священника, и тот сказал ему, крест осудит тебя. И вот парень, до того абсолютно здоровый, внезапно тяжело заболел и умер. Отец Гавриил, наверное, он в ад попадет. Я буду молиться, чтобы он из ада поднялся в рай. Отец Гавриил порой странно наставлял людей. Выходили из кельи, садился на стул, звал кого-то к себе и велел сходить в келью и принести кастрюльку. Человек никак не мог ее найти. Старец принимался кричать на него. Тогда сразу выявлялись слабые места того человека. Со временем человек, узнавший благодаря старцу своей немощи и натренированный им смирение, мог легко защищаться от казней демона. Старец любил сидеть возле своей кельи. Как-то один священник проходил мимо. Отец Гавриил тихо спросил меня, «Хочешь я этого священника встряхну?» Я испугалась и замерла в ожидании. Старец грубо обругал его. Священник спокойно выслушал, сказал, что он еще хуже и заслуживает еще большего гнева. Тогда старец с любовью обнял его и назвал своим братом. к отцу Гаврилу привели одного послушника, которого готовили к монашескому постригу. Старец долго смотрел на него, потом обнял и благословил. Из жития Семена Юродивого мы знаем, что он обнимал людей, желая тем самым запечатлеть на них благодать Божию. Бывало, что во время пострига тех, кого ожидали большие испытания, отец Гаврил рыдал перед иконами. Однажды постригали одну монахиню. Старец горько плакал и говорил: «Дочка, дочка, как мне тебя жал, этот крест себе не понеси». Прошло время, и она оставила монастырь. Старец был удивительным проповедником. Он никогда ничего не записывал, но сказанные им слова вспоминались именно в тот момент, когда это было нужно. Старец был проповедником любви. Он часто говорил о любви так же, как апостол Павел. Настоящая любовь великодушна, не тщеславна, не высокомерна, не делает зла, не завистлива, не гордится, не гневается, все терпит и доверчиво. Но любви сопротивляется эгоизм. Эгоист ничего не отдает, все приобретает для себя. Но он никогда не будет доволен, хоть и стяжает все богатства мира. Если имеешь все, но не имеешь любви, считай, что ничего не имеешь. Старец спросил одного прихожанина: «Знаешь, что значит любить ближнего?» «Как не знаю», — был ответ. «Если кто умирает, а ты накроешь его своим телом, и вместе с ним умрешь». «Да, и я расскажу, что такое любить ближнего. Если кто-то болен и нуждается в лекарстве, а его надо принести издалека, может быть, и ночью, и через лес пройти, где волки бродят, и ты, не раздумывая, отправляешься в путь ради спасения ближнего, это есть любовь». Старец говорил: «Любви можно научиться, и вы должны это делать. Видите несчастье ближнего? Молитесь за него, так и научитесь любви. Что бы ни случилось, не теряйте надежду на Бога». Другой раз отец Гаврил учил: «Молитесь. Молитвой можно сдвинуть горы. Первым делом ищите Царствия Небесного». «А во время еды как можно искать Царствия Небесного?» спросили его. «Когда кушаешь пищу, помни о голодном, жаждущем и страждущем». Старец часто плача говорил: «Грузы меняются нравы. Тех, кто увлечется мирскими соблазнами, узнается так. Они будут ходить раздетыми. Христиане будут одеты прилично. По канонам Святой Церкви женщина не должна носить брюк. По одежде человека видно и его духовное состояние». Отец Гаврил заранее знал, где его похоронят. Тогда думали, что он шутит, потому что на том месте валялось много мусора и строительных отходов. Но все случилось, как и предсказывал старец. Незадолго до своей кончины старец сказал: «Вот там в углу стоит моя смерть и ждет меня. Я ухожу, чтобы быть вашим ходатаем перед Богом. Вашу молитву я донесу до Господа». За 2 недели до его смерти ему подарили икону Спасения Рукотворного, на которой Господь изображен в цирновом венце. Я сказала, что когда ему подарили икону Божией Матери, он наполовину выздоровел, а сейчас исцелится полностью. Он покачал головой и ответил, что как Спаситель в цирновом венце страдал, так ему и пришло время пострадать и умереть. Это было невероятно. Но его смерть не оставила в душе ни тяжести, ни горя, а только необыкновенную радость и легкость. Старец учил: «Последние времена людей спасут любовь, смирение и доброта. Доброта откроет врата рая, смирение ведет туда, а любовь покажет Бога.
Подошла к концу первая передача о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Ургебадзе. Фрагменты из книги «Диадема старца», вышедшей в свет в издательском доме «Святая гора», читал актер и режиссер Давид Ергобиани. В музыкальном оформлении передачи звучали церковные песнопения на музыку святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха Илии II в исполнении хора «Басяни». Передачу подготовила Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.